Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все мы, дорогие братья и сестры, кто сознательно переступил черту Святого Поста, ищем для себя в нем того делания и того состояния души, которое именуем покаянием. Покаяние – часть великой науки духовной жизни, той, о которой святые отцы говорят, наука из науки, искусство из искусств. И всякое описание покаяния будет неполным. Потому что если это заповедь Божия, заповедь блаженства, Христос сказал, блаженны плачущие, яко те и утешатся, то об этой заповеди можно сказать, что она широка зело. Она начинается и никогда не прекращается, если только человек истинно совершает путь духовного восхождения. Именно поэтому покаяние свойственно всем ступеням духовной жизни. Для каждого человека, для его обстоятельств, для его условий, для его уровня стоит собственная задача покаяния. И ему с помощью опыта церкви, с помощью совета духовников, своего разума и просвещения Божия надлежит найти этот путь. Именно поэтому общих рецептов, как настроиться на покаяние, нет. Есть лишь отдельные указания, путевые заметки святых отцов, но каждый из них так или иначе настраивает душу на покаяние и имеет духовный плод, всякое внимание, всякое обращение к ним. Что такое покаяние? Каковы его источники, причины? Каков его характер? Какова его цель? К какому бы из этих вопросов мы ни обратились, если будет это обращение со вниманием, то без плода не останется душа, размышляющая над этими темами. Что же есть покаяние? И что нужно нам в значительной степени похоже в своих духовных задачах и развитии для того, чтобы настроиться на покаяние? Думаете, что одним из важнейших условий, и которые мы также ожидаем в дни Святого Поста, что сумеем предоставить его, достичь его, это возможности для самоуглубления. Есть притча Христа Спасителя о сеятеле. И говорится в нем о семени, которое упало при дороге и на каменистой почве. И мы понимаем, что аллегорически и символически здесь выражено те образы жизни, те состояния человека, который не может остановиться в своем жизненном беге. Он окружен множеством людей, он не может уединиться. И вот в этом положении очень трудно настроиться на покаяние. И наоборот, если мы хотим покаяния, то должны мы потрудиться над тем, чтобы ограничить себя от всевозможных внешних контактов и внешней суеты. Господь таинственно призывает нас к этому, увлекая теми словами, когда Он сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Это означает, что нет иного пути к познанию Царства Божия, чем наша собственная душа. Но так редко мы, даже веруя словам Христовым, можем это исполнить на деле. Многие же и с трудом верят тому, что душу нужно лишь предоставить самой себе, и тогда она откроет великие тайны Царства Божия. Но те из христиан, которые поверили этому слову Христову и смогли в жизни своей удалиться от мира, ограничить всевозможные внешние впечатления для души, они достигли тех состояний, о которых мы можем читать в их Писании. Так преподобный Исаак Сирин в своем третьем слове подвижническом просто и ясно говорит о том, что испытал он на своем опыте, что душа, таким образом предоставленная себе, она только тогда и приходит в свое естественное состояние. И в ней рождаются помыслы, которые он называет естественными. Помыслы же эти таковы, что сам человек приходит в недоумение, откуда у него являются сведения о мире ума постигаем, ибо никакого труда он не прикладывает к тому, чтобы их достичь, и никто не направляет его, никто не учит его в этом, а он лишь слушает и вслушивается в свою душу, в ней же самой таинственно рождаются эти удивительные и раскрываются эти удивительные тайны Царствия Божия. Трудно уединиться, трудно самоуглубиться и привести душу в состояние внимания к самому себе и к духовному миру. Когда мы читаем священные писания святых отцов и встречаем оценки нас самих, то они используют такие понятия, как сон или даже смерть. В Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова говорится: «Вот ты носишь имя, как будто жив, а ты мертв». А у святых отцов преподобные сравнивают то состояние нашей души духовное с телесным сном. Как спящему человеку нет никакого дела до прекрасного мира, который вокруг него находится, так нам, занятым земными попечениями, нет дела до истин, которые неминуемо, с которыми неминуемо придется встретиться, реальностями. Реальность святого рая и блаженства верных Христу, и реальность также наказания, адского вечного наказания за греховные наслаждения и за невнимание к проповеди Священного Писания об истинах этого мироустройства. Особенно тяжко нужно эти обвинения, эти определения, обличение для нас, монахов, потому что мы приняли на себя образ и имя человека, который удалился от мирской суеты с единственной целью, чтобы через это удаление и через умерщвление своих связей с миром внешним достичь облагодатствования и возрождения силою Христовой и силою благодати Божией. Если же мы этого не имеем, то больше, чем мирские люди, получим за это осуждение. Христос призывает нас умертвить душу свою с ее страстями и похотьми. Призывает к покаянию. Но многих задает вопрос, кому оно нужно, это покаяние? Христу, Церкви. Часто, ложно отвечая на этот вопрос, удаляются или даже враждуют на то, что слышат от людей верующих, то, что слышат от священников, от Церкви. Но в действительности покаяние нужно не Христу, не Богу, а нужно оно лишь только нам. Потому что нет иного пути, чем путь умерщвления себя от греховных наслаждений и страстей для возрождение для приобретения, стяжания благодати, то есть для приобщения к жизни истинной, неприходящей и жизни вечной. Как же совершается покаяние? Источником его является Христос. С юности человечества ему известно, что плата и расплата за грех, она только одна – кровь. Прежде всего, кровь моя, кровь того человека, который согрешает. Я согрешаю, и я поэтому повинен смерти. Затем Господь в человеческой истории даровал жертвы. Люди приносили жертвы. Какой бы мы народ ни взяли, мы видим в нем жертвоприношение, потому что совесть человека, просвещенную Богом в большей или меньшей степени, она всегда его обличала в грехе. И выхода из этого положения он не понимал. Понимал же, что должна пролиться кровь, но если моя кровь будет каждый раз проливаться, то жизнь на этом прекратится. А кроме того, будет ли это достаточным умилостивлением и достаточной платой за принесенный грех, как оскорбление вечному и великому Богу. И тогда Господь даровал человеку жертву, принося в жертву непорочного ягненка, агнца. Человек, ветхозаветный человек, понимал, что он очищается от своего греха жертвою этого ягненка, этого агнца, но понимал также, что не агнец тут причиной, а есть некая в этом тайна и некое приготовление. Истинный агнец пришел и пролил свою кровь, и это был Христос, воплотившийся Сын Божий. Именно поэтому цена греха – кровь, но не человеческая кровь, не кровь животных, а кровь самого Бога-человека. Изобильно и величественно это дарование Богу, Бога всему человеческому роду. И поэтому нет таких грехов, которые не могли бы быть омыты кровью Христа Спасителя. Вместе с тем, мы знаем, что есть грех, который не омывается кровью. Это грех нераскаянный. Грех нераскаянный может быть и невеликим. Он не может относиться не к числу тех грехов, которые мы называем смертными. Он может быть совсем небольшой. И человек, который не раскаивается в своем небольшом грехе, он остается с ним, и он, его душа, обрекается этим грехом на вечную погибель, потому что человек этот не пришел к спасительной крови Христа Спасителя, и никто в этом не виноват, кроме него самого. Опыт такого бедственного завершения жизни мы видим едва ли не каждый день в своих знакомых, в наших соотечественниках, в тех, кто, проживая жизнь, так и не пришел ко Христу. Но и для верующих христиан должно быть всегда напоминанием, предостережением опыт Святой Церкви, примеры из Священного Писания и истории Церкви, о том, как, что такое малые грехи и как могут они повредить человеку. Если мы вспомним Моисея, великого вождя Божия и друга Божия, того, которым, по молитве которого очищался грех целого народа. Но мы знаем, что и Моисей однажды согрешил, как говорит о нем Священное Писание, Святая Псалтырь, он разнствовал устами своими. То есть он с недоверием произнес слово и исполнил повеление Божие. Казалось бы, совершенно незначительный, какой-то очень маленький, но совсем уж не смертный грех. И в то же время мы знаем суд Божий об этом грехе. За этот грех Моисей не вошел в землю обетованную. И как он перед своей смертью говорил, признавался своим духовным детям, израильскому народу, он просил и он молил Бога о прощении этого греха, но не был услышан. Вот это в Священном Писании указание помещено в научение и в предостережение всех нас с тем, чтобы не относились мы поверхностно и снисходительно к грехам, которые кажутся нам малыми. Другой святой отец, всю жизнь проведший в подвигах пустынной жизни, умирая, просил время на покаяние. Потому что, как он сказал своим ученикам, один суд человеческий, а совершенно другой суд Божий. Как земля, как небо отстоит от земли, так помышления моя отстоят от помышлений ваших, свидетельствует Священное Писание. Поэтому надлежит нам быть очень осторожными во всех грехах и разделение на великие и малые грехи почитать условно, а лучше видеть и малые грехи великими. Если же мы говорим о покаянии великих, в смертных грехах, то прежде всего знаем о великом снисхождении Божьем, о могуществе покаяния, о том, что великие и страшные грехи царя Давида, которых мы сегодня вспоминали при чтении великого покаянного канона, грех прелюбодейства, затем грех убийства, такие страшные прегрешения, они были прощены царю Давиду, когда он принес сугубое покаяние, как говорит преподобный Андрей Крицкий. Или вспомним мы царя Ахава, который даже в своем нечестии умилился однажды и был прощен и услышан Богом. И множество других свидетельств истории Святой Церкви о том, как люди, имея лишь намерение покаяния, но не исполнив его, когда смерть постигала буквально на пороге святой обители, но тем не менее это покаяние принималось Богом, и душа очищенная восходила в огненном столбе в святые небесные обители. Вместе с тем, зная о том, что велико могущество очистительной силы Божией, мы ни в коем случае не должны приобретать ту лукавую мысль, что отложу-ка я покаяние на потом. Многие и многие, увлеченные этой дьявольской уловкой, закончили свою жизнь, так и не придя к покаянию. И потому, что посылается нежданная смерть, как говорит святой Исаак Сирский, человеку, который в лукавстве предстоит Богу в покаянии, и потому, что, может быть, и имея время этой жизни, но человек в какой-то момент может увидеть, что всякий огонек веры – это лампада, которая в нем была и на которую он так надеялся, то однажды он может ее увидеть потухшей. И тогда он не сможет принести покаяние, не сможет принести никакого исправления, никакого плода и приношения Богу. Очень важный вопрос для того, чтобы действенным и действительным стало наше покаяние, о признаках, о критериях, как оценить свою душу, в каком состоянии она находится, где та точка зрения, с которой можно точно определить, спасаюсь ли я есть ли во мне грех и в чем он состоит. Здесь есть два подхода. Святые отцы, когда мы пишем в наставлениях преподобного Макария Великого, чем пользовались они сами, они сопоставляли свою душу с тем, присутствует ли в ней общение со Святым Духом. Если душа стала престолом Божьим, и на ней воссел небесный всадник, то тогда их души получали извещение о том, что они уже стали причастниками вечной жизни. Если же этого нет в тебе, говорит великий Макарий, то иди, кайся и плачь о своих грехах до тех пор, пока эта вечная небесная жизнь не соединится и с твоей душой. Но это для высоких. Для наших новоначальных есть свой путь и свои меры. И очень удобный путь – это сопоставление своих поступков, внешних и внутренних, своих мыслей и чувствований с заповедями Христовыми. Если возьмем мы их за основу, возьмем Евангелие, то по каждой из них, как в зеркале, сможем легко определить, являемся ли мы исполнителями закона Божия, или мы согрешаем против заповедей, таким образом нанося пятно своей душе, которое нужно обязательно очистить исповедью и омыть покаяниями, покаянными молитвами и воздыханиями. Если встанем на этот путь, то будем исполнителями слов Божьих, заповедей Божьих. «Кто возлюбит меня, тот заповеди мои соблюдет», – сказал Христос. А еще Он сказал, что человек, который слушает слова мои, но не исполняет их, подобен строящему на песке. И человека этого Он не похвалил, назвал его юродивым, потому что неминуемо надлежит крушение всему дому его души, крушение от соблазнов, крушение от людей. Наоборот, человек, который исполняет слова Божие, его похвалил Господь, назвал мудрым, и созидание дома его души усмотрел в нем прочность. Будем и мы стараться по заповедям Христовым очищать свою душу от всякого греха. Господь по молитвам всех святых, прошедших путь покаяния и не оставивших покаяния своего до самого момента вступления в блаженные врата Небесного Царствия, за их молитвы, их предстательством, да наставит всех нас на этот путь, ведущий к спасению